Новости национально-освободительного движения.
Новости для вас читает Виктория Евлампиева
и Егор Кобзев. Путин. Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла в деле Скрипаля. При этом президент отметил, что это касается не только этого дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений. Москва, 4 апреля, ТАСС. Россия ждет не извинений, а торжества здравого смысла вокруг дела Скрипаля. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы по итогам трехсторонней встречи глав государств, гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. «Мы ничего не ждем», — сказал он, комментируя вопрос о том, ждет ли Россия официальных извинений со стороны Великобритании, не нашедшей доказательств причастности Российской Федерации к инциденту в Солсбери. «Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только этого дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений». Путин призвал вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на нормах международного права. Тогда, по его словам, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой.
6 апреля Владимир Путин вручит премии президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей. 6 апреля в Кремле состоится церемония вручения премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Верховная Рада приняла закон о переименовании военно-десантных войск в десантно-штурмовые войска Украины. Верховная Рада приняла президентский закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВДВ в десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Решение в ходе заседания парламента поддержали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает телеканал 112 Украина. В ноябре 2017 года украинский лидер Петр Порошенко объявил о смене у десантников голубых беретов на темно-бордовые. Он также отметил, что ВДВ будут переименованы в десантно-штурмовые войска.
Президент России Владимир Путин во вторник, 3 апреля, пообщался по телефону с патриархом Константинопольским Варфоломеем I, сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа состоялась во время визита российского лидера в Турцию. Патриарх Варфоломей поздравил Путина с победой на выборах и наступающими пасхальными праздниками. Путин, в свою очередь, отметил большой вклад Варфоломея I в создание условий для удовлетворения религиозных потребностей представителей русскоязычной общины в Турции. Также он выразил ему признательность за поддержку единства православного мира и передал наилучшие пожелания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Глава НАТО. Армия демократии готова к броску на Москву. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса. Столтенберг поделился подробностями отношений Североатлантического альянса с Россией в ходе выступления в Университете Оттава в Канаде. По его словам, пакет мер может быть одобрен на саммите НАТО, проведение которого планируется на 11-12 июля. Генсек НАТО подчеркнул, что за последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым, и НАТО отреагировало решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги для последующего укрепления, сдерживания и обороны. Он также добавил, что реализация данных шагов необходима для усовершенствования альянса. Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией. Россия – наш сосед. Россия все равно остается. Мы не стремимся изолировать Россию. Однако генсек НАТО отметил, что он обеспокоен ростом агрессии со стороны России, в том числе нападением в Солсбери, резюмировал Столтенберг. Напомним, с начала марта Лондон развязал беспрецедентную антироссийскую информационную кампанию по делу Скрипаля, бывшего агента ГРУ, который был отравлен в британском Солсбери. Руководство НАТО в качестве реакции на дело Скрипаля заявило об отзыве аккредитации у 7 сотрудников постпредства в России при Альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще 3. Соответственно, численность постпредства сокращается до 20 человек. Стоит добавить, что ранее заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России. А министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности, напомнил, что Соединенные Штаты Америки и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск. Заявил, что сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях. Количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло. При этом они носят явно антироссийский характер.
«Союзмультфильм» показал первую серию обновленного «Простоквашино». Киностудия «Союзмультфильм» выложила в интернет первый эпизод нового мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Серия, посвященная актеру и режиссеру Олегу Табакову, называется «Возвращение в Простоквашино. Часть первая» и длится 6,5 минут. По сюжету дядя Федор, живущий в городе с родителями и маленькой сестрой Верой Павловной, получает тревожное послание из Простоквашино. Кот Матроскин и пес Шарик сообщают мальчику, что их деревенский дом захвачен неприятелем. Выясняется, что там поселился грызун. Дядя Федор отправляется на помощь друзьям. В конце серии выражается особая благодарность Эдуарду Успенскому за неоценимый вклад в области детской литературы и создание книги «Дядя Федор, пес и кот». С 2018 по 2020 год «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 серий «Простоквашино» по 6,5 минут каждая. Общий хронометраж мультсериала составит 195 минут. Ранее стало известно, что Матроскин в новых сериях «Простоквашино» заговорит голосом сына Олега Табакова, актера и бизнесмена Антона Табакова. Также сообщалось, что Успенский назвал безумием тот факт, что новую героиню мультсериала, сестру дяди Федора, зовут Верой Павловной, при том, что ее отец Дмитрий.
Самолеты трех олигархов оказались в Соединенных Штатах Америки во время допросов по Рашагейту. Прокуратура Соединенных Штатов Америки допросила по делу о вмешательстве в американские выборы как минимум двух российских олигархов. По данным Flightradar, в марте в Нью-Йорке были самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова. Команда спецпрокурора Соединенных Штатов Америки Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство в России в американские президентские выборы 2016 года, допросила двух российских бизнесменов, которые побывали в Соединенных Штатах Америки в последние недели. Об этом в четверг сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников. По данным издания, одного из российских олигархов допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка. У него досмотрели электронное устройство. Второй бизнесмен был задержан во время своей недавней поездки в Соединенные Штаты Америки. При этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия. РБК, основываясь на открытых данных сервиса, который отслеживает движение самолетов в онлайн-режиме, выяснил, что в марте в Нью-Йорк прилетали самолеты сразу нескольких российских миллиардеров. Так, самолет Boeing 767-300ER с номером P4MES был в Нью-Йорке 12 и 16 марта. Следует из данных, согласно данным журнала Forbes, он принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Airbus A319 с номером M Airbus был в Нью-Йорке 20 и 21 марта. Этот самолет принадлежит миллиардеру Михаилу Прохорову. Airbus A319-115SG с номером P4MIS с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов в Соединенные Штаты Америки по маршруту Бостон-Нью-Йорк-Вашингтон-Нью-Йорк. По данным сайта PrivateJetFan.com, собирающего информацию о собственниках частных самолетов, его владелец – миллиардер Виктор Вексельберг. Представитель Абрамовича отказался от комментариев, но источник, близкий к бизнесмену, сообщил, что его не допрашивали в Соединенных Штатах Америки. Представители остальных бизнесменов пока не ответили на запрос РБК. В четверг также стало известно, что Соединенные Штаты Америки планируют ввести санкции в отношении нескольких российских олигархов. Кремль в курсе сообщений в СМИ о возможном введении санкций Соединенных Штатов Америки против российских бизнесменов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он усомнился в том, что в России есть олигархи. Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов, заявил он. Евгений Федоров сказал: Британия и Соединенные Штаты Америки рассчитывают бороться с Путиным через заговор олигархов. Евгений Федоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, фракция «Единой России», координатор национально-освободительного движения. Комментарий к статье «Бизнесмены» долгое время были на крючке, и вот за него дернули. Парламентарии о конфискации имущества россиян в Великобритании. Первый раз президент, по-моему, еще в 2002 году предупреждал о нецелесообразности размещения собственности за рубежом и потом говорил об этом неоднократно. Поэтому, конечно, ничего из зарубежной собственности наших олигархов или крупных чиновников защищать не нужно. А в ситуации, когда арестовывать эту собственность собирается Британия, возникает главный вопрос – зачем? Речь идет о конфискации имущества лиц, связанных с Российской Федерацией. То есть, делается это в рамках военных действий с Россией. И любой человек, как только задаст себе такой вопрос, сразу поймет – это делается британцами, причем в тесном сообществе с Соединенными Штатами Америки, для того, чтобы соответствующие предприниматели организовали внутри нашей страны конфликт с целью свержения российской власти, то есть участвовали в государственном перевороте или, как говорят, в заговоре олигархов. Ведь, по сути, все эти предприниматели в 90-х годах усилиями британских и американских властей были назначены в России управляемыми олигархами. Впоследствии они получили юрисдикцию в Соединенных Штатах Америки и Британии, возможность разместить там свои активы. А теперь от них требуют вернуть своего рода долг, организовав в России восстание против Путина. Подобные технологии давно выверены, отработаны и многократно использовались на протяжении мировой истории. Противодействовать этому можно только одним путем. Если мы хотим выжить на очередном этапе внешних ударов и внешнего вторжения, мы должны провести те самые радикальные реформы, о которых говорил Владимир Путин. В области политики это конституционная реформа и референдум по 13 и 15 статьям Конституции. В области экономики это национализация рубля, деофшоризация и ликвидация класса олигархов как внешне управляемого субъекта. Не будем забывать, что 100% российского крупного и среднего бизнеса находится в иностранной юрисдикции. Даже государственный бизнес заключает 90% договоров, и это слова Владимира Путина, в иностранной юрисдикции, то есть также подчиняется внешнему управлению. Тот же «Газпром» регулирует свои отношения с Украиной почему-то в Стокгольме, а не в Москве. И, наконец, все наши ветви власти, включая судебную, должны пройти реформирование все тем же путем выхода из подчинения иностранной системе управления. Для всего этого необходимо, чтобы народ сплотился вокруг Владимира Путина не только на выборах, но и в конкретном контексте реформ. Вопрос сейчас стоит о судьбе Отечества, и каждый должен понимать, что на халяву свободы и независимости Отечества не бывает никогда. Это достигается только путем сильнейшего напряжения всех народных сил. Нефть за юани, а золото за рубли. В мировой финансовой системе наметилась масштабная перестройка. Китай приступил к торговле нефтью за юани, а Россия дала старт переводу значительной части своих резервов в натуральное золото, которое будет оставаться исключительно внутри страны. Китай без лишнего шума воплотил в жизнь то, о чем сначала Россия, а затем и организация стран-экспортеров нефти ОПЕК давно грозили США. Когда в конце 2017 года было объявлено, что на Шанхайской международной энергетической бирже ИНЭ начнутся торги фьючерсами на нефть с номиналами в китайской валюте, трейдеры это проигнорировали, мол, все это было. И действительно, Китай хотел нефти за юани еще в 1993 году, но не получилось. У шейхов со сбытом не было проблем. Китай попробовал еще раз осуществить идею уже в 2012 году на вполне посткризисного восстановления мировых рынков. Тогда помешала арабская весна и давление на Ирак и Иран, где всегда благосклонно оглядывались на Пекин. Сейчас же обстановка более располагает к действиям на этом направлении. США и Европа слишком заняты совсем иными проблемами. Иран и Ирак вернулись в строй лояльных нефтедобытчиков. Они даже подключились к небезызвестной сделке ОПЕК+. И тут еще и Россия стала очень активно с поворотом на восток. За весь 2017 год на бирже в Санкт-Петербурге наторговали всего на 208 миллионов долларов. Причем не реальной нефтью, а теми же фьючерсами, контрактами на будущее. В то же время в Шанхае за один день объемы торгов составили почти 3 миллиарда долларов, в которых все наблюдатели тут же поспешили пересчитать юани. России можно порадоваться китайской нефтяной независимости и попытаться воспользоваться ею, пока не поздно. Ведь среди покупателей в Шанхае не только местные независимые переработчики и китайские государственные, но и международные трейдеры. А именно, с ними российская нефтянка взаимодействует очень и очень плотно. И пусть, пока торги в Шанхае идут в объемах, несопоставимых с мировыми, там счет идет на сотни миллиардов. Но, впрочем, в большинстве случаев все это биржевые спекуляции. Пока на шанхайском прилавке можно получить нефть шести арабских марок. Так почему бы там и не оказаться и русской «Уралс», особенно с учетом перспективы силы Сибири. В настоящее время большая часть контрактов по поставке нефти в Китай привязана к ценам марки «Дубай», в том числе и по российским трубам, где такая нефть не течет по определению. Китайских покупателей, которые участвуют в торгах с маркой «Дубай», уже сейчас больше 60%, в связи с чем многие биржевики считают игру не совсем честной. Китайская нефтяная перспектива у одних вызывает чуть ли не восторг, у других – скепсис. Кто прав, станет ясно достаточно быстро, тем более, что крупнейшими поставщиками нефти в Поднебесную остаются российские компании, в первую очередь Роснефть. Значительную часть дохода России отныне уже сможет не пропускать через долларовый фильтр, а сразу направлять в более привлекательные для нее активы, прежде всего в золото. Соответствующее такому подходу решение российским центробанкам уже принято. Речь идет о практически полном снятии ограничений на продажу золота в хранилище самого ЖЦБ для юридических и даже физических лиц. Никакого постановления и уж тем более закона по этому поводу не принималось. Хватает скромных внутренних инструкций. Они в полной мере отвечают осуществляемой Центральным банком уже более года практике покупки золота за рубли, что и позволило Центральному банку пополнить резервы за это время более чем на 200 тонн. Это при неизменной мировой цене на желтый металл дало прибавку в сумме госрезерва более чем на 10%. А заодно была решена и еще одна задача, когда-то многим казавшаяся абсолютно непосильной. Проведена весьма значительная эмиссия рублей, причем без малейшей угрозы для роста инфляции. Интересно, что ведомственное решение Центрального банка Российской Федерации было принято примерно в те же дни, когда должна была начаться юаневые торги нефтью в Шанхае. Такое совпадение сроков выглядит очень и очень симптоматично. Сегодня ни для кого не секрет, что юань и золото отнюдь не братья навек. В Поднебесной вообще не очень любят неработающие активы и ресурсы. По объемам золотого резерва Китай с его 1842 тоннами многократно уступает Соединенным Штатам Америки – 8133 тонны. У Китая золото даже немного меньше, чем у России – у нас 1857 тонн, по данным на февраль 2018 года. Но и разного рода финансовыми инструментами, обеспеченными сомнительными или же плохо ликвидными активами, там тоже не увлекаются. Некоторые эксперты вообще считают, что в золото китайцы вкладываются исключительно в тех случаях, когда больше просто некуда. Как некую подушку безопасности, золотую часть госрезервов в Китае рассматривают только специалисты. Но все это отнюдь не означает, что Китай уже готов расплачиваться с Россией золотом. Юанями сколько угодно, а там уже конвертируйте их, как хотите. Скрипалемания как форма навязывания чувства вины и героизация предателя нашего Отечества. Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавляет топ 10 самых упоминаемых персон в российской прессе. По итогам марта он получил 354 316 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные системы комплексного анализа новостей СКАН, созданные Интерфаксом. На втором месте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, чье отравление в Лондоне спровоцировало международный скандал. 91 509 упоминаний. Между тем, с января прошлого года и до сих пор на второй строчке ежемесячного рейтинга находился американский лидер Дональд Трамп. В этот раз президент Соединенных Штатов Америки получил 89 617 ссылок в прессе и оказался на третьем месте рейтинга. Кроме того, в список вошли политики, боровшиеся на выборах за пост президента Российской Федерации. Ксения Собчак, 51 037 упоминаний, четвертое место. Владимир Жириновский, 48 413, седьмое место. Павел Грудинин, 43 044 упоминания, восьмое место. Григорий Явлинский, 32 751 упоминания, десятое место. Также в рейтинг вошли президент Украины Петр Порошенко, 50 572 упоминания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 50 117 упоминаний. И председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, 34 733 упоминания. Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных в отраслевых изданиях, телевидения и радио, интернет-сайтов. СКАН – продукт международной информационной группы «Интерфакс», обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации. В настоящее время в базе данных СКАН насчитывается 26 501 наименование источников. Общее количество документов, импортированных в базу данных СКАН, превышает 388 миллионов. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тысяч публикаций.
«Вставай!» – стихотворение Евгения Александровича Седова. «Повержен, рассудок стенает, но воля пинает, вставай! Что нет невозможного, знает, и, веря в себя, побеждай! Ты к лучшему жизнь измени, ведь шанс всегда есть у тебя, и чудо легко соверши! Стань тем, кем ты видишь себя! Идешь, так достигнешь ты цели, а веришь, добьешься мечты! Преграды, невзгоды, метели – вперед, одолеешь их ты! Я знаю, так больно порою, случалась беда и со мной, а люди, любуясь собою, бывает, махнут лишь рукой. Повержен, дождетесь едва ли, я верою волю скрепил, и сколько бы рук ни вязали, я, веря в себя, победил». Стихотворение было написано 29 сентября 2012 года. И в заключение мне хотелось бы прочитать для вас свое собственное стихотворение, которое называется «Новый день». Оно было написано 20 марта в этом году. В моем мире все просто и ясно, нету фальши и напыщенных слов. Мы живем вовсе не в сказке, в реальном мире, вот он каков. Учитесь принимать его таким, настоящим, смотреть на вещи реально и четко, и день за днем делать его чуточку краше, усилий немного, стараний и только. В моем мире просто все и понятно, живу и чувств своих не скрываю. Пишу по утрам в своей тетрадке. Спасибо за день, Новый Бог. Ты видишь, справляюсь. До свидания.